Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И сегодня специальный выпуск, как всегда, по четвергам. Мы здесь говорим о церкви в советское время, в второй половине 20 века, начиная с 40-х годов и до распада Советского Союза. Совместный проект «Радио Вера» с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И по традиции директор этого музея Ксения Толоконникова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас в гостях сегодня Алексей Константинович Цветозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И идейный вдохновитель нашего музея. Я не устану об этом повторять.
Да,
потому что без Алексея Константиновича мы бы ничего не имели из того, что мы имеем сейчас.
Ну, наша тема сегодня другая.
Да. Наша тема сегодня другая. Мы хотели выбрать какую-то конкретную тему, да, и хотели поговорить об открытии возвращения церкви и открытии Данилова монастыря в Москве в 83-м году, потому что это, конечно, был такой... событие беспрецедентное для той эпохи. И, может быть, имел бы смысл, Алексей Константинович, напомнить сначала нашим слушателям вообще ситуацию с монастырями в Советском Союзе. Я думаю, что будет иметь смысл впоследствии сделать отдельную передачу, да, на эту тему, но хотя бы просто вот вкратце обрисовать,
да,
что происходило.
Ну, тема очень интересная и неоднозначная, на самом деле. Вот, ну, потому что, как бы, да, вот согласно каким-то таким... представлением, ну, общераспространённо, вот монастыри их закрывали, там монахов куда-то выгоняли, убивали и так далее. На самом деле все было сложнее, потому что законодательство советского времени, новое советское законодательство, оно предполагало некую лазейку для существования иноческих обителей под видом каких-то...
трудовых артелей изначально.
Да, трудовые артели.
Значительно более ранняя такая,
да, история, православные колхозы годов, и так далее. Часть закрывалась, обращалась в тюрьмы, в какие-то колонии и так далее. Вот, но вот Данилов, интересно, в 18-м году официально закрыт, а реально закрыт в 29-30-м.
А как понять официально и реально? Потому что все-таки центр Москвы...
Дело в том, что для городских монастырей это момент организации прихода, общины. Вот монахи продолжают служить в этом монастыре, миряне составляют общину, и, ну, какой-то из храмов
монастыря. И храм, какой-то храм монастыря.
Да, да, он продолжает действовать. Также Петровский монастырь действовал, и Сретенский, и некоторые другие обители. Вот, ну, Данилов дольше всех.
А он, соответственно, монахи там живут в своих кельях, корпуса, все пока принадлежит им.
Живут, там вопрос отдельный, потому что кого-то выселяют, кого-то выселять некуда. Вот, ну, престарелых монахов их в дом собеса куда-то там и так далее, а для остальных, ну, где-то они устроены кем-то, дворниками там и так далее, это очень сложный момент, вот, они живут на месте, живут в монастыре. Но главное в том, что это уже не монастырь, это приходская община, где монахи просто служат, ну, по приглашению, по какому-то там... не знаю, договору и так далее.
И это судьба многих монастырей, да, в Советском Союзе, да, но в какой-то момент их или практически не остается, или совсем не остается.
Ну, это рубеж 28-29 годов, это год Великого Перелома, вот, ну, Данилов по разным там данным дожил до 29-го, 30-го или 31-го года. Вот уже остатки Данилова монастыря в виде этой общины приходской, вот монастырь был уничтожен, и там появились, ну, другие совершенно как бы организации, которые заняли эти помещения.
И прежде всего это была, по-моему, колония для, да, беспризорников, да?
Да, это были беспризорники, это был первый этап, связанный с детьми, которые стали сиротами во время войны гражданской. Там было относительно либерально, там были, ну, разного рода эксперименты в духе известной книги Республика Шкид, да, вот эти дети, они под барабан ходили даже на Красную площадь 1 мая. С одной стороны, они изолированы, они охраняются конвоем, но они такие же вот граждане РСФСР и СССР.
Но, тем не менее, дефективные, как их тогда называли.
Да, но потом это дети тех, кого расстреливали. На Бутовском полигоне, в Бутырской тюрьме, там уже мрачная история.
И там, вот. Я где-то читала в чьих-то воспоминаниях, что там было дано указание разлучать братьев и сестер.
Есть такое, надо проверить. Надо проверить, потому что есть целая книга вот об этом.
О То есть это был дед-приемник.
Ну, в любом случае, это ничего хорошего. Да. Да, вот мальчик шел, там есть одна история, очень трогательная, в матросском костюмчике выскочил на улицу, родителей забрали, и в этом костюмчике он проследовал в Троицкий собор бывшего Данилова монастыря, бывший собор, его обобрали, он проснулся голый. Ну, страшная история, тяжелые истории были, да, да.
И в каком состоянии Данилов монастырь подошел к тому времени, когда стало обсуждаться его возможное возвращение в церковь?
Да, очень интересно.
А может быть, чуть-чуть, вот, ну, чтобы сразу не было такого прыжка из 20-х в конец 70-х, колония там продержалась тоже ведь не все эти десятилетия?
А, по-моему, все десятилетия.
До того, как здание передали патриархии. Я помню эти здания, ты идешь. Я очень долго искал Данилов монастырь, потому что у меня было свое открытие Москвы. У меня был старинный путеводитель, по которому я пытался, так сказать, найти какие-то памятники интересные и так далее. Данилова не было вообще. Была книжка советская «Имена московских улиц».
Была там, у меня была, тоже.
Да.
Хорошая книга.
Замечательная.
Да, и ты смотришь, и Данилов, и нету. Приезжаешь туда, ну, Тульское метро не было, там на метро где-то, потом на трамвай, да, от Павелецкой приезжаешь, да. Где?
Моя мама от зацепы водит вот два прицепа, помните, это же
да,
как раз...
Да, и бабушки говорят, да, это вот туда, и ты попадаешь на Даниловское кладбище в который раз. Оно само по себе замечательно, но это не монастырь. Вот, ну, был какой-то момент, когда я попал, ну, вот... Южная сторона монастыря – это обрушенная стена, и стоит такой деревянный забор, по нему колючая проволока. Ну, вышки была, не было, я не помню, не буду говорить зря. И там такие ребята, вот где сейчас ОВЦС размещается, в этом здании, здание было с решетками, какие-то парни, бритые на голове, сейчас бы водочки! Ну, как-то вот в центре, ну, как бы в стороне. Но я нашел его. Нашел.
А Данилов вам сколько монастырь?
Лет?
Да.
Я думаю, что это школьные годы.
Угу. То есть это 70-е годы.
Да, да, угу. Да, школьные годы. Вот. Но на самом деле, кто знал, они очень точно указывали, я поэтому и нашел. Данилов это были реставраторы, рабочие, которые работали по восстановлению. Там была программа, восстанавливали башни, стены, вот, нашли.
То есть реставрация, тем не менее, велась, несмотря на то, что там была вот эта
колония. Да, это надо отметить, да, это было так. Вот в башне был так вмурован котел, где вот выпаривали белье, ну, понятно, там, сказать, из опасения тифа, там, всяких паразитов, это сохранялось.
Это интересно, что вы рассказываете не про 30-е годы, вы рассказываете уже
нет,
про 70-е. Вторую половину 70-х.
Да, но даже этот котел, я думаю, тогда не действовал уже. Я думаю, что
она
это были
не действовала,
более
но...
совершенные способы борьбы с паразитами.
Да, приходили люди. Москва чем интересна? Приходят, ребята, а что вы тут делаете? А вот знаете, я вот сейчас вам расскажу. И рассказывали, что это чан, где там выпаривали эти штанишки, куртки, рубашки.
То есть вот это действующая колония практически в центре Москвы. Тем не менее, вы туда можете спокойно зайти внутрь?
Нет, потому что часть колонии, она выгорожена, и там происходит государственная реставрация. Вот первое, так сказать, участок Данилова монастыря, куда я попал, это храм святых отец Семи Вселенских соборов. Его как-то вот выгородили, и он был уже не колония. И мы там выносили и дохлых кошек, какой-то битый кирпич, какой-то там уголь и так далее. Мы работали там, и это было уже не колония.
А вы работали там в качестве кого?
Добровольного помощника.
Добровольного помощника кого?
Реставраторов.
А еще был жив Барановский тогда, жив, который жив, один жив. Из зачинателей вот, начала жив, возрождения да. архитектурного комплекса.
Да.
То есть вы
да.
еще туда попали в доцерковную эпоху,
до.
Как питомец реставраторов.
Ну да, ну не питомец там, но ну, было такое желание попасть.
Возникает логичный вопрос. Вот было решено передать, сейчас мы еще поговорим причины, почему было решено передать один из монастырей церкви, но почему выбор в итоге пал на Даниловский, на Данилов монастырь? Ведь в Москве как минимум три комплекса гораздо более сохранившихся. Да. Это Новоспасский, это Новодевичий, это Донской. Соседний Донской, да. который изначально, говорят, хотели передать. Ну, еще более-менее сохранился Андроников, там музей, ну, Крутицкое подворье, а при этом передают тот, который активно используется советскими общественными структурами.
Ну да, да, да. Ну, здесь я могу ответить только на основании каких-то преданий устных, я думаю, что вполне достоверных. Но что касается Крутиц, там вечная реставрация. Там со времен, как там был заключен в течение суток Лаврентий Павлович Берия, Барановский там...
Выпав из доверия, да.
Да, присутствовал. Вот, поэтому, конечно, нет. А Новоспасский, вроде бы, патриарх Пимен туда приезжал, и он споткнулся.
Ходила легенда, что якобы да. он сломал там
да.
палец.
Палец сломал,
да, упал,
поэтому,
сломал
говорит, нет.
Палец.
Вот, это был хороший такой комплекс, сохранившийся. Донской – это музей, раз филиал музея имени Щусева, и старые большевики, их нельзя сбрасывать со счетов, они были, существовали.
Но они на новом Донском кладбище были.
Они были и там, и там. Вот, поэтому для них вот какие-то там церковные вещи были невозможны. Но я думаю, что вот поэтому... Вот, Данилов, ну, совсем разрушенный по отношению, по сравнению с этими монастырями, но, с другой стороны, не такой, как об этом пишут. Это были руины и так далее, были здания с крышами, крыши не текли, вот надо было их просто восстановить и перестроить, чем и занимались.
Всех можно адресовать на два ресурса, вот если да. кто-то хочет визуализировать то, что сейчас Алексей Константинович говорит, то можно посмотреть на сайте past.view.com, во-первых, очень много фотографий, как выглядел да. Данилов монастырь.
Да-да-да,
в те
из разных
советские.
Точек, там
да.
разные ракурсы, это да. очень интересно.
И замечательная книжка Петра Георгиевича Паламарчука «40-40», где тоже есть достаточно ну, да. много фотографий, в том числе знаменитая фотография со стороны трамвайных путей, где колокольни нет еще, естественно, там такой необрубок законсервированный, да. А, да, да. но стены, фасадом да. выходящие на трамвайные пути, они вполне себе целые.
Да, колокольни – это КПП. Вот это было. Вот. А вот с южной стены там кусок стены упал. Монастырской, где когда-то раньше был пруд, который засыпали в советское время, и по этой развалившейся стене вот этот деревянный забор, о чем я говорил. Вот, такое тяжелое впечатление все это производило. Вот, но была большая радость, когда вот мы туда все вошли.
Когда пошли разговоры о том, что его передадут?
Ну, я думаю, что люди более компетентные, может быть, знали раньше. Вот, это 82-й год, это ноябрь. Ну, здесь трудно сказать, потому что это последний месяц жизни дорогого Леонида Ильича. А вот, и если мы говорим о советских вождях и о тех, ну, вот в таком классическом смысле исторических анекдотов, то ни о ком не рассказывали таких анекдотов, как о Брежневе, когда вот рассказывал мне лично отец Матфей Стаднюк, во время кремлевских приемов, где бывало духовенство разных конфессий, высшее, конечно, патриарх Пимен и Леонид Ильич Брежнев встречались. И Брежнев хотел как-то определить свое комплементарное отношение. Вот он подходил с таким ритуальным бокалом шампанского.
Фотографии есть, да?
Да, 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 к патриарху Пимену и говорил: «Я в детстве стихарь носил». Они чокались, выпивали по бокалу и расходились, да? Вот, я не склонен к тому, чтобы там видеть каких-то тайных христиан в наших вождях и так далее, но был какой-то пиетет. Был пиетет, была верующая мама, которую отпевал владыка Ювеналий в Новодевичьем монастыре, это факт.
Верующая мама Леонида Ильича,
да.
она же его сильно пережила.
Да, и он очень любил ее маму, очень ее любил, и, ну, как-то, видимо, может быть, что-то вот такое. И, как пишут на смертном одре, он подписал не на смертном. Никто не думал, что он умрет так внезапно, это ноябрь. 1982 года, он, ну да, действительно, незадолго до кончины
в Ташкент съездил еще.
Да, да, он подписывает передачу зданий бывшего Данилова монастыря под духовно-административный центр Русской Православной Церкви. Ни о монастыре, ни о чем речи нет. Резиденция патриарха, зал заседаний, конференц-зал и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня вы слушаете совместный проект «Радио «Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». А сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии Алексей Константинович Светозарский.
У нас в музее, почему я предложила эту тему поговорить о Даниловом монастыре, у нас в музее есть ряд экспонатов, посвященных так или иначе открытию монастыря. Ну, во-первых, это икона, которую как раз вот вы, Алексей Константинович, передали, икона 1982, да, такая очень трогательная типографского исполнения иконка, вот, и есть несколько записей, которые я не знаю, каким образом сделаны. Это просто записи на листочках. Я вам показывала, Алексей Константинович, вы помните. Судя по всему, не очень грамотный человек, скорее всего, пожилая какая-нибудь женщина, записывала это с чьих-то слов, возможно, со слов священника, который это говорил с амвона. И вот там записано, что вот, там, во-первых, тропарь Даниилу Московскому приведен, и написано, что вот возвращают Данилов монастырь церкви, там будет центр для проведения миротворческих конференций.
Да-да-да, это да. Главное.
Вот центр для миротворческих конференций. Но, тем не менее, туда сразу вошли ведь в большом числе монахи, это так?
Да нет, это вообще получилось все наоборот. Как у нас часто бывает, в нашей практике планировался центр административный какой-то там, миротворческий, экуменический центр, а пришли монахи. Пришел отец Евлогий Смирнов, икон Лавры.
Будущий митрополит,
да,
Владимирский.
Да,
буквально недавно почислен на покой, да, но да. Еще здравствующий,
да.
Дай бог.
Инспектор Московской духовной академии, его ученики, молодые монахи, очень такие, ну, они здравствуют, я не буду называть по именам, но такие вот горящие, да, вот с горящими глазами, совсем молодые.
Я так понимаю, что многие из тех, кто пришел тогда, и по сей день остались в стенах Данилова монастыря. То есть у них такая счастливая монашеская судьба.
Да, более того,
в этом смысле.
И прихожане остались. Вот. И в результате, ну да, для властей, конечно, это был центр, вот, для москвичей это был первый монастырь. У нас ближайший монастырь Лавра, ну там были какие-то почитатели, которые ездили. Но это сложно, это 70 километров там и так далее, понятно, а здесь, в Москве.
50 лет прошло с тех пор, как в Москве закрылся последний монастырь.
И вдруг открывается именно монастырь, причем, ну, там об этом никто не трубил, но мы-то все знали. Значит, это нижний храм, храм святых отцов Семи Вселенских соборов, Покровский, там иконостас в таком духе Древней Руси, кованые подсвечники, лавки. Можно сидеть, пожалуйста, потому что всеношная не приходская.
А служба очень долгая.
Конечно.
Да.
Вот. Причем мальчики направо, девочки налево, все как положено.
Даже мало где соблюдается.
Ну, конечно, мало. И там, вот, ну мы это ценили, очень любили.
А можно, с вашего позволения, одну цитату? Я не знаю, кто этот человек, но цитата, кстати, из Википедии. «Поверить в это было непросто, чтобы в центре Москвы, этого образцового коммунистического города, среди бесчисленных красных флагов, стендов с идеологической агитацией под названием «Наш советский образ жизни» или КПСС «Ум, честь и совесть эпохи», вдруг церковники, как тогда называли православных, открыли не храм, а самый настоящий монастырь. Нет, здесь что-то не так. Этого не может быть», — говорили многие.
Ну, я сразу среагирую насчет там лозунгов, чего-то еще. Эти лозунги никто не замечал. Ну, они давно умерли, и я не думаю, что был какой-то контраст. Но то, что открылся монастырь вот с этой службой, с этими кафизмами, да...
С колокольным звоном.
Да.
Для нас это колокольницу не скоро восстановили.
Нет, там были свои колокола, первые.
Вот более того, это был первый храм, который действовал в течение дня. А вот, ну, как было принято, что, извините, храм закрыт на уборку.
Что, и Богоявленский собор в Елохово закрывали?
А Елохово держалось дольше всех, до 2 часов дня. Потом уже они нехотя закрывали до 5 часов, до вечерней службы. Но это было правило, это было обязательно зайти просто так.
А вот это тоже,
так...
тоже это момент, да, который мне совершенно
не знаком. Да, нельзя. И если помните, святейший патриарх Алексей II издал специальное распоряжение. Храмы открыты в течение дня. Всякой, кому это нужно, войти, поставить свечку, помолиться, приложиться к иконе. Ну, я не знаю, купить книжку нужную, там, подать записку. До этого не было ничего. И вдруг в Даниловом храм преподобного Серафима Саровского, внешняя стена бывших больничных палат, первый этаж, вот ты заходишь, и там четки преподобного Серафима, там какие-то еще реликвии, а потом там сначала часовня, потом иконостас, престол, совершается литургия, но дело в том, что можно в любое время туда прийти. Просто посидеть, помолиться, почитать что-то, поставить свечку. Вот, ну, больше не было таких мест.
А людей много было на службах в течение дня?
Много.
Вот
приходили, ставили свечку, вот, ну, не на службе, там ничего не происходило, просто ты приезжаешь и просто, ну, посидеть в храме.
А фактически монастырь когда открылся, в каком году было первое богослужение?
Ну, мне сложно сказать. Я помню, что последний мой год обучения в МГУ, это 85-й, в сентябре мы, малый собор Донского монастыря, служит отец Евлогий с монахами. То есть они еще не вернулись. Совсем, вот, но 88-й, да, уже все, монастырь.
Нет, ну 88-й, да, там торжественное богослужение на площади, 10 тысяч богомольцев.
Да. Вот, причем благословение патриарха Пимена причащаться всем без подготовки. Причащались даже некрещенные. Сочувствующие, скажем так, это факт. Это было, вот,
причащайте всех, Господь своих отберет.
Господь,
да,
своих отберет,
если
и правда отобрал, потому что вот, ну вот, известный мне случай, доктор наук, филолог, специалист в области древнерусского языка, будучи некрещенным, там причастился и потом в школе принял святое крещение, как-то вот так вот, ну.
Ну вот я считаю, что в 83-м году все равно официально утвердили наместника, пускай это еще не монастырь, но Евлогий, тогда еще отец Евлогий был утвержден наместником.
Ну да, май 83-го, да, май.
А вот мы сейчас смотрим на ситуацию с точки зрения церковных людей. Но Москва не сплошь состояла же из церковных людей. Каково было отношение вообще к открытию монастыря в обществе, в московском, очень разнородном?
Ну, такие широкие народные массы, понятно, что не среагировали. Это было не событие, но туда, в Данилов, приходила масса людей, но которых нельзя было там. Ну, никто не спрашивал, кто-то церковный, не церковный, которому было радостно это, которые работали. Никто не спрашивал, как у верующих, как в Запорожье, сечи по Гоголю, да, читай символ веры. Нет, конечно. Рады были всем. Вот. И люди приносили какие-то полотенца, иконочки, ковши, кастрюли. То, что нужно было вот в такой бытовой жизни. Приходили мужики разные самые, добровольные помощники, таскали на своих вот этих вот носилках, там, ведрах, мусор разный.
Там же еще было, было все засыпано грунтом на несколько метров, потому что туда же свозили, свозили метро, по перестроительству
метро. Как и в других монастырях, все это выносилось, и был совершенно потрясающий братский обед потом. Это трапеза, это был суп, я сейчас помню, я скажу.
И что всех кормили?
Конечно. Перловка, капуста, картошка, морковка и сайра. Вот, мясо не подавалось, все было очень строго изначально, так же как служба, так и трапеза. Ну, вот это тот случай, про который говорят, ничего вкуснее не едал. Вот после этого братского труда, ну, тяжело, правда тяжело, вот это таскать там все эти кирпичи, осколки там и так далее. Вот это была нехитрая, но с любовью, с молитвой приготовленная трапеза. Ну, вот люди как-то знакомились, общались, это очень важно было. И тем, и к тому же, вот для людей церковных, после каждого богослужения суточного круга звучал тропарь по благословению патриарха Пимена, явился и в стране нашей эко звезда Пресветлая, благоверный княже Данииле, лучами свет твоего озаряя град твой, обитель твою. Вот все мы знали этот тропарь, ну и как-то это звало куда-то, да, вот что вот возрождается монастырь настоящий, и князь Даниил – это хозяин Москвы.
Вы говорили, что это был такой маркер для знающих. То есть,
да.
Когда по храму его начинали петь, это вот не просто так поют.
Да, и плюс к тому был значок. Вот, первый значок, очень оляпистый. Это Троица Сергиева Лавра. Это можно только там девочкам в детском саду вот куда-то там на какую-то
на
шапку.
Бантик.
Да, на бантик. Он такой ужасный был совершенно. Но поскольку другого не было, некоторые украшались им. А Даниловский такой был голубого цвета, синенького, колокол. Вот, и даты основания обители, и юбилея обители, и многие люди украшались для того, чтобы обозначиться. До этого не было ничего подобного. Вот, и, ну, я думаю, что если бы это было там 50-е годы, не каждый готов был таким образом обозначиться. А здесь уже вопрос назрел, время пришло, и вот носили эти, ну, тоже не самые с эстетической точки зрения удачные значки, но тем не менее. Своих
ну,
узнавали.
Да. А вот мне интересно, было ли, известны ли вам случаи враждебного отношения к монастырю,
нет,
к факту его открытия?
Нет.
Там возмущенные рабочие какого-нибудь,
нет,
завода,
нет,
пишут письмо в литературную,
нет,
газету.
Времена
газету
изменились,
труд,
наверное.
Нет.
То есть,
нет,
вот
там рядом был завод, где делали зонтики. Это храм Воскресения Славущего.
На кладбище который.
Да, нет, нет. Рядом с самим монастырем,
угу, да, да, да,
была фабрика, она исчезла, никто ничего. Вот, наоборот, все радовались, и люди, которые были не готовы идти дальше, да, вот как бы, они все равно приходили и помогали, потому что есть верующая бабушка, верующая мама, тетушка, вот они как бы это отрабатывали, делали, ну, и считали, что вот это комплементарное отношение, оно достаточно. Для них, по крайней мере. Я не знаю, как дальше у них.
Не было ли в Даниловом монастыре более простого отношения к молодежи, которая приходила на большие праздники церковные, на Рождество, на Пасху, крестные ходы? Если по большим московским храмам обычно выставляли какие-то дружинники, оцепления, не пускали, то в Даниловом как было?
Нет, вы знаете, уже другое время. Другое время,
до
хотя
80-х,
да,
не дожил.
Хотя да, вот я помню, 85-й год, это мой выпускной год, вот когда служит в Донском, да? Ну, явно, я даже не помню, честно говоря. Вот, ну, какой-нибудь 83-й год, точно проблемы пройти в храм, как было в Даниловом, я думаю, что ничего еще там не было, а был Донской. И поэтому как бы там все подчинялось тем правилам, которые существовали. Наверное, кто-то там останавливал, кто-то там фильтровал этих людей, не знаю. Не могу сказать, не помню просто.
У нас маленький перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, заведующий кафедрами церковной истории в Московской духовной академии, в Сретенской духовной семинарии. Это совместный проект нашей радиостанции с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Директор этого музея Ксения Тлаконникова, по традиции в этой студии, и Алексей Пичугин. И через минуту снова мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».